Беседа архиепископа Антония Храповицкого с Чижевским, сотрудником газеты «Жизнь Волыни». Уже в наше время, в 1908 году, архиепископ Волынский Антоний Храповицкий, славный своей ученостью, составил службу святому отроку Гавриилу, погибшему от зверства иудейского. Само собой понятно, что прекрасно осведомленное еврейство сознает всю ценность суждения о ритуальных убийствах высокопреосвященнейшего архиепископа Волынского Антония, единственного доктора богословских наук из современных нам иерархов. А потому в левой печати появилась заметка о беседе владыки по этому поводу с евреем, сотрудником прогрессивной газеты. Но допущенная им ложь была изобличена в подлинной беседе архипастыря с Чижевским, сотрудником «Жизни Волыни», номер 221 от 2 сентября 1913 года. Эту беседу мы считаем необходимым воспроизвести с некоторыми добавлениями, сделанными при просмотре архиепископом Антонием. На просьбу господина Чижевского высказать свой взгляд на ритуальное убийство архиепископ Антоний ответил: «В 1903 и 1905 годах, когда евреи боялись в Житомире погрома, по примеру соседних городов, ко мне, архиепископу Волынскому Антонию, приходил их раввин Скомаровский и просил сказать слово против погрома в церкви и упомянуть в этом слове или в печатном заявлении о том, что евреи не повинны в ритуальных убийствах. Как враг погромов, я в обоих случаях сказал слово против избиения евреев. В неделю Мироносец 1903 года и в Великий Пяток 1905 года первое из них было пропечатано во всех газетах. Но в обоих упомянутых случаях моей беседы с раввином я решительно отказался заявлять о своем непризнании ритуальных убийств, совершаемых евреями, а напротив, выразил своему собеседнику убеждение в том, что эти убийства существуют. Быть может, как принадлежность какой-нибудь одной фракции иудейской религии, быть может, как тайна высшего духовного правительства иудеев, но случаи ритуальных убийств, несомненно, бывали и за последнее время истории в древности. Когда мне мои знакомые иудейские ученые указывали на то, что еврейский закон воспрещает вкушение крови даже животных, так что мысль о смешении ими христианской крови с пасхальной мацой есть нелепость, то я отвечал, что мне представляется более вероятным связь ритуальных убийств не с праздником иудейской Пасхи, а с предшествующим ему праздником Пурим, когда вспоминается история Сфири, Амана и Мардохея, когда персидский царь, казнив врага иудеев Амана, разрешил евреям незадолго пред тем, присужденным к общему избиению, уже самим избивать своих врагов. Еще в глубокой древности иудеи производили в этот праздник разные бесчинства над различными враждебными себе символами. Так в 408 и 412 годах по Рождестве Христову понадобилось Византии издать два специальных императорских указа, воспрещающих иудеям в праздник Пурим издеваться над христианскими крестами взамен Амана. Думаю, что и христианские дети, избиваемые в этот праздник, изображают в глазах изуверов Амана, а если там, где это принято, не могут найти христианское дитя, то нанимают какого-нибудь нищего пьяницу для того, чтобы над ним издеваться вместо Амана, или же, наконец, делают куклу Амана и терзают ее. Вот каковы имеющиеся у меня сведения по этому делу. Часть этих сведений я противопоставил одному своему собеседнику, иудею, сколько помню, в вагоне железной дороги близ города Вильны. А он, не дрожа правдой, распечатал, будто бы я отрицаю ритуальное убийство перед праздником иудейской Пасхи. Да я ему говорил, что не почитаю сей обычай иудеев принадлежностью пасхального праздника, но именно праздника Пурим. Собеседник мой оказался настолько недобросовестным, что совершенно исказил мои слова в печати и вызвал немало упреков по моему адресу в различных письмах на мое имя, в коих выражалось недоумение, почему я одно говорю, будто бы евреем, а другое писал в составленной мной службе святому младенцу Гавриилу, которого мощи почивают в городе Слуцке, а часть мощей в Супральском монастыре, что близ города Белостока, где его замучили иудеи в 1690 году. Пусть же теперь не пеняет мой вагонный собеседник, что я не отказываюсь заявить в печати то о ритуальных убийствах, о чем я прежде предпочитал говорить с евреями, а не с русскими. Чижевский. Как же вы, владыка, объясните этот обычай? Каким-нибудь грубым суеверием? Влиянием ли на древнее еврейство языческих преданий или еще как? Думаю, ответил владыка, что это печальное явление еврейской жизни, повторяющееся, надеюсь, не ежегодно, то в одном, то в другом государстве, имеет характер не столько мистический, сколько социально-практический. Еще в Ветхом Завете для ограждения единственно правильно верующего племени от влияния язычников Господь не дозволил им дружить с окружающими народами и для сего приказал им при переселении в Египет заявить фараону, если он призовет и скажет, какое ваше занятие, «Мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши». Так научил их отвечать праведный Иосиф, пояснив, чтобы вас поселили в земле Гесем, то есть отдельно, ибо мерзость для египтян – всякий пастух для овец. «Враждуйте с мадианитянами», – говорит Господь в книге чисел. И во многих других изречения Пятикнижия воспрещает дружбу с соседними народами, чтобы не научиться их скверным. Евреи не могли в доме язычника есть с ними. Но при всем том, иудеи постоянно прельщались языческими обычаями своих соседей, и в частности идолопоклонством. Такова их природная общительность и стремление их к подражанию. Если так было в то время, когда иудеи имели свое самостоятельное государство, то со строго теократическим управлением, свое духовенство, храм и жертвы, то как трудно удержать их от усвоения чужих религий после того, как они потеряли все это, потеряли и свою землю, и свой язык, и должны быть в самом близком общении с чужими народностями, занимаясь торговлей и ремеслами. Нужно было создать периодически повторяемое преступление, чтобы иудейское племя держалось в постоянном страхе и резком обособлении от народов, среди которых оно живет. Чижевский. «Итак вы, владыка, думаете, что этот обычай не имеет никакой мистической почвы?» Архиепископ Антоний. «Я не отрицаю этого, но думаю, что энергия руководителей народа иудейского, может быть, тайных, поддерживается в деле ритуальных убийств именно такими практическими соображениями охранять обособленность иудеев хотя бы преступлением. В этом смысле я в значительной степени извиняю этот ужасный обычай и во всяком случае считаю патриархальных евреев далеко не столь вредными для русских, как новый тип еврея-нигилиста, потерявшего всякую веру. Те изуверу бьют одного мальчика из 10 миллионов, а эти развращают и нравственно убивают все наше юношество посредством нигилистической и порнографической печати и тому подобными средствами». Из журнала «Мирный труд», Харьков, номер 9 за 1913 год. Вот что писал в журнале «Революция и церковь» анонимный автор. 26 октября 1919 года в собор так называемый Василия Блаженного зашли ротный взводный командир советских пулеметных курсов Антонов и Баксаков, члены РКП, с просьбой показать им достопримечательности собора. По собору их водила сторожиха Машкова. Приведя в нижний этаж собора, она, указывая на супальницу ящик с изображением религиозного характера, на вопросы о происхождении его дала такие объяснения. «Здесь находится половина мощей отрока Гавриила, которого евреи зарезали. Ведь им нужна русская кровь, они ее пьют. Наши все священники это знают и нам сказывали. Это дело изучил наш священник, протоиерей Кузнецов. Сам протоиерей мне это сказывал». На следующий день этот собор посетила окончившая Петроградский университет секретарь наркомюста Ольга Клемент, и сторож Машков, показывая ей на гробницу, сказал: «Отрок Гавриил замучен жидами. Они его убили и жилы кровь пили. Прежде были писаны листки, мощи привозные». На следствии сторожиха Машкова подтвердила, что Гавриила замучили евреи, и что в таком духе она давала объяснение многочисленным посетителям собора. Сторож Машков на следствии признал, что он по заведенному порядку, ради заработка, объяснял посетителям, что мощи эти из Белостокского уезда, что отрока Гавриила замучили евреи, что хотя он и понимал, что его объяснения натравливают мирян на еврейский народ, и что даже были такие случаи, когда после его рассказов ругали евреев, но делать это его заставляла бедность, и что настоятель собора, протоиерей Ковалевский, наверняка знает, какие они дают объяснения. Самая так называемая усыпальница представляет из себя с внешней стороны четырехугольный продолговатый гробик длиной около одного аршина. аршина шириною, высотой 8 вершков. Верхняя часть имеет вид крышки гроба. В самом гробике под стеклом, весящим 25 фунтов, находится икона, написанная на простой сосновой доске во всю величину ящика, изображающего малолетнего ребенка с нимбом вокруг головы, со скрещенными руками, в коих находятся ветки, зелени и крест. На правой руке ребенка имеется изображение язвы, наподобие той, с какой обычно изображается на плащанице Иисус Христос распятый. Такая же язва имеется на левой ноге. На расстоянии немного ниже скрещенных рук имеется небольшое четырехугольное отверстие, наполненное воском. В воск вложен маленький ковчежец пустой. На поверхности воска в белой шелковой материи находилась маленькая косточка.